РИА Новости. Подкасты.
Как вы?
Как?
Это дар такой?
Как вы это делаете?
Как?
А давайте попробуем разобраться.
Как вы это делаете?
Так.
Разговор с теми, кто делает.
Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересно. Сегодня у меня в гостях Мария Бородецкая. Основатель и SEO культурной платформы «Синхронизация», которая, например, у меня присутствует в моем Фейсбуке практически в непогасаемом режиме. И учитывая настройки и контекстную рекламу, я думаю, что это хорошо говорит обо мне.
Спасибо.
Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте.
Вы в 2019 году выросли в два раза. Вы запустили какое-то уже немыслимое количество онлайн-курсов. Мне сказали, что около 400 городов. Это 400 городов.
400 городов, 400. Да. Но онлайн-курсов 20, а городов 400. То есть просто люди к
нам
подключаются.
Это российские только города? Или уже...
У нас русскоязычный контент, поэтому, наверное, правильно будет говорить, что это русскоязычная аудитория, но она в целом со всего мира. У нас много экспатов слушают людей, которые проживают в Америке или в Англии. Они, видимо, скучают по родине и через курсы онлайн по русскому искусству возвращаются в контекст.
На самом деле, этим вы меня совершенно не удивили. Вашими онлайн-курсами меня гораздо больше удивляет то, что вы работаете офлайн.
Да.
И у вас аншлаги офлайн.
Аншлаги.
Вот давайте поговорим об этом как о феномене, если это феномен. Мне кажется, что это феномен. Почему сейчас, когда какое-то немыслимое количество возможностей онлайн, на виртуальной реальности, в живом режиме, в записях, в подкастах, в любом видео, получать информацию, там, интеллектуальную какую-то вот эту еду, люди отрываются, значит, от своих уютных диванчиков и офисов и ножками идут слушать лекции. Это про что история?
Мне кажется, ответ как раз в самом вашем вопросе. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, информации действительно стало слишком много.
Я люблю
много.
Задать вопросы, в которых ответов нет.
Информации стало очень много. И можно, безусловно, самому пытаться разобраться в какой-то теме, но из-за того, что источников очень много, разные точки зрения и так далее, нужно проинвестировать в это очень много времени. И синхронизация, есть несколько причин. Во-первых, люди приходят к нам за качественной отобранной информацией. Мы каждую лекцию готовим полтора месяца, это уникальный контент, она несколько раз репетируется и так далее. И наши спикеры всегда дают разные точки зрения, то есть ты не приходишь послушать мнение одного человека, да, как может быть на YouTube-канале, где-то еще тебе из разных источников, собранную по крупицам, дают хорошо заструктурированную информацию. Это первый момент. Второй момент как раз то, что стало очень много всего диджитал и онлайн. Люди захотели в офлайн, как это обычно у нас бывает, да, если запретили есть вилкой, то хочется сразу вилкой. И лекция воспринимается сейчас не как лекция, когда ты идешь в университет, страдаешь там, чтобы сдать экзамен, ждешь, когда это все закончится, ну, как часто там было.
А как какая-то преференция?
А как потрясающий новый вид досуга, да, то есть это, по сути, такая же альтернатива кино. Ты сходил на лекцию, потом вместе с друзьями, с которыми ты на ней был, вы это живо все еще обсудили, и это в целом очень качественное времяпрепровождение. Ты узнаешь что-то новое, ты узнаешь что-то новое про людей, с которыми ты общаешься, потому что я всегда говорю, что обсудив с человеком фильм, ну так вот, глубоко, классно обсудив фильм, можно узнать его лучше, чем когда ты просто спросишь у него, кем он работает.
Узнать человека,
да, потому что через наше мнение, культуру, через искусство мы друг с другом синхронизируемся, находим, мне кажется, более какие-то глубокие связи, чем это есть вот в такой какой-то атмосфере. Поэтому в первую очередь это качественный контент, это вид социализации, это экономия своего времени, потому что...
То есть от лени, то есть дело не в том, что ты преодолеваешь лень, чтобы пойти куда-то, а ты, наоборот, экономишь свои ресурсы.
Экономишь свое время, безусловно, и от переизбытка информации, да. Наверное, так будет.
То есть это стало, знаете, такой самодисциплиной какой-то, каким-то таким подвигом для развития, а это досуг.
Это досуг.
Это развлечение.
В синхронизации есть несколько уровней контента, я бы так сказала. То есть у нас есть мероприятия откровенно приятно досуговые. Ты, безусловно, узнаешь что-то новое, но это, например, лекции в особняке в очень приятной атмосфере, с бокалом игристого, с живой музыкой и еще с лекцией. Это скорее такая альтернатива выходу в театр. Есть при этом курсы, например, у нас есть по истории искусства погружение, он по объему равен университетскому курсу по истории искусства, если бы вы учились, например, на философском. То есть, понятно, не на истории искусства, но на какой-то смежной дисциплине. И там довольно серьезно люди обучаются, да, то есть это трехчасовые семинарские занятия, там по 12 человек в группе с домашними заданиями.
И с домашними заданиями. Взрослые люди.
Взрослые люди.
Без диплома.
Без диплома.
Они не получают ни диплом, ни
сертификат. Они не получают диплом. Они получают, мы на самом деле задумываемся.
А чем же они мотивируются делать домашние задания?
Интересом. Им классно, мы потом это с ними разбираем все. У нас потрясающая Основной актив всей синхронизации и наше самое узкое горлышко в проекте для роста — это наши лекторы. Мы очень-очень сложно их отбираем, работаем с ними, и они умеют вовлечь человека.
А лекторы такого вот уровня университетского? Прямо?
В основном университетского, безусловно, но у нас очень разные лекторы. То есть это преподаватели ведущих университетов, преподаватели школ. И очень часто школьные преподаватели так умеют преподносить информацию. Они умеют общаться с детьми. Если они умеют общаться с детьми, они со взрослыми очень классно разговаривают. У нас есть Софи Шрагорова, она лектор по истории у нас и школьная преподавательница, и она потрясающе совершенно рассказывает. У нее же огромный-огромный клуб фанатов собрался. Вот, а есть практикующие специалисты. То есть, например, по театру у нас читает лекции театральный режиссер Елена Нинашева, моя хорошая подруга. И она ставит свои спектакли, сама их продюсирует. В этом году, вот, пользуясь случаем, ее номинировали на 4 «Золотые маски» с ее спектаклем.
А что вы?
Вот. И она читает у нас лекции по театру, как бы из-за кулис, рассказывает, каких режиссеров смотреть, кому зачем приходить, с каким настроем, куда идти, что важно не пропустить в новом сезоне. И это дает людям тоже такой очень интересный момент приближения к практике. В общем,
какого-то эксклюзивности.
Эксклюзива, да. Но это как у нас в университете. У меня все любимые преподаватели по там, маркетингу были люди, которые работают в компаниях маркетологами, они лучше всего всегда рассказывали.
Это правда. Значит, вы с кем конкурируете? С кино или с театром, или с чем-то вот еще? Выбирая между чем и чем, между чем выбирая человека, который приходит к вам?
Вообще, нам нравится сейчас говорить, что мы даже не столько конкурируем, сколько мы служим проводником для человека.
Нет, подождите, все равно, да. У человека очень мало времени в сутках, да, тем более у человека развивающегося. Он обычно выбирает между чем и чем? Между лыжами, может быть, и спортзалом, и вами.
В самом широком смысле мы конкурируем за любое свободное время человека, то есть здесь могут входить и лыжи, и, ну, наверное, какие-то театры, выставки, кино и так далее, но, как правило, все-таки к нам приходят, чтобы уже дополнить свой культурный опыт. То есть, например, выходит новый фильм Тарантино, мы все на него собираемся пойти, мы делаем лекцию про Тарантино, там рассказываем что-то еще про этот фильм. Человек приходит на этот фильм уже более осознанный, получает от него гораздо больше удовольствия, считывая разные метафоры, отсылки и глубже погружаясь в него. То же самое с выставками. Нельзя сказать, мы не конкурируем с Пушкинским музеем, но мы его стараемся дополнить. То есть в Пушкинском музее идет выставка, там, коллекция Щукина, очень интересная, прекрасная выставка. Мы делаем к ней лекцию, человек слушает нашу лекцию, идет на выставку и, зная контекст, получает больше удовольствия от этого процесса. Поэтому скорее мы некое такое дополнение культурному опытом.
Кто вот люди? У вас есть какой-то портрет уже образовался тех, кто ходит к вам офлайн? Что это за люди?
Мы проводили недавно исследование.
Это обеспеченные люди? Нам,
это кажется. Обеспеченные люди, конечно, потому что билет у нас стоит от 900 рублей. Это как 2 билета в кино, поэтому...
С другой стороны, это всего лишь как 2 билета в кино, да?
Ну да. Но при этом мы спрашивали про вилки дохода, и все-таки, наверное, основная аудитория — это где-то там от 80-100 тысяч рублей в месяц с зарплатой, плюс-минус, потому что есть барьер. У нас есть там скидки 50% для студентов, пенсионеров и так далее, но в целом вот довольно обеспеченная аудитория. Они скорее, эти люди объединены какой-то желанием саморазвития и любознательности. Они не объединены профилем по карьере, потому что к нам ходят юристы, бухгалтеры, менеджеры, маркетологи.
А возраст какой?
Своих бизнесов. Возраст где-то от 30, потому что мне кажется, что к этому периоду ты начинаешь взрослый, скучать по лекцию. Довольно взрослый. Нет, безусловно, есть моложе
ребята. Ходят компаниями или по одному, или парами?
Парами ходят много. Иногда ходят компаниями. По одному тоже приходят. То есть у нас какого-то здесь вот очень четкого распределения.
Это постоянная аудитория? Это, вы этих людей видите из раза в раз у себя?
Мы вырастаем вот в 2,5 раза каждый год. У нас сейчас аудитория порядка там 200 тысяч человек. То есть, отвечая на этот вопрос, у нас есть
онлайн.
Overall. Ну да, это люди, которые были у нас на лекциях, которые подписаны на социальных сетях, есть наши рассылки и так далее, которые взаимодействуют с нашим проектом. У нас есть ядро, которое ходит, возвращается, и ну, где-то там 40% каждый месяц — это новые люди, которые еще пока приходят и остаются. Это за счет этого у нас получается вырастать и проводить больше мероприятий каждый месяц.
А формируется какой-то комьюнити вот этих людей, которые ваши постоянные посетители? Они вот как-то между собой общаются вне, за пределами лекции?
Вот это самый интересный сейчас момент, над которым я просто размышляю активно с командой. Пока мы никаким образом это комьюнити не создавали, но чем больше мы об этом думаем, тем больше нам эта идея нравится. Мы прощупали это в онлайне. Мы стали, когда люди проходят наши онлайн-курсы, мы стали создавать просто чатики, где они могут все друг с другом общаться. И у нас есть модератор, который как-то эту дискуссию там модерирует, задает вопросы.
Это как продолжение лекции.
Как продолжение лекции, да.
Они просто: «Эй, я Челябинск».
Нет, но они там знакомятся, они рассказывают, кто откуда, кто почему пришел на этот курс и так далее. Но в целом, конечно, она про контент. То есть вот мы там что-то, не знаю, поговорили про Леонардо и дальше продолжили его обсуждение в этом чатике. И происходят необыкновенные вещи. То есть ко мне приходят наши модераторы и говорят: «Маш, мне нечего там писать». Люди сами задают себе вопросы, сами скидывают ссылки, и у них происходит такое насыщение и общение.
А вот недавно... это, мне кажется, просто сцена.
Это бомба, это да. Такой. А недавно у нас была история, что девушка с молодым человеком, они живут в разных штатах в Америке, они познакомились у нас в чатике и поехали в третий штат на свидание в музей.
Как это хорошо.
И мы подумали, что странно, почему мы не делаем это в Москве в офлайне, и вот сейчас размышляем, как это все сгруппировать, потому что очень сложно.
Самый интеллектуальный Тиндер.
Да, да, да. Но, тем не менее, да, у нас, в общем, единственное, очень много разных направлений, и мы пока не можем понять, человек, который пришел на физику, и человек, который пришел на историю искусства, хотят ли они друг с другом разговаривать.
Вот я хотела с вами как раз поговорить, спросить вас вот что. А у вас есть какой-то ваш внутренний рейтинг тем лекций? Какие лекции самые популярные? Вот уже накопили же уже какое-то количество?
Да, конечно, конечно.
Расскажите.
400. Ну, смотрите, в целом, безусловно, проще и приятнее работать с лекциями в культуре, чем в естественных науках.
Почему? Потому что все в этом, как будто бы все в этом разбираются?
Ну, потому что как будто бы разбираются, как будто бы нет. Если ты приходишь на лекцию о Ван Гоге, даже если ты хорошо знаком с его творчеством, 2 часа у тебя все равно будет очень много новых инсайтов, все равно лектор даст тебе достаточно информации. С физикой сложно, потому что приходят, ну, например, с физикой, да? У нас всегда есть...
Извините, наверное, да. Все, когда мы говорим об искусстве, все примерно на условно одинаковом уровне. А физику должен все-таки хотя бы вспомнить школьный курс.
Ну, да. Ну, то есть, мне кажется, что даже немножко по-другому, в искусстве может быть разный уровень, но даже если ты придешь с базового совсем, как я начинала, я вообще не историк искусства. Там, мы делали синхронизацию с вами, чтобы разобраться.
Интересно.
Нам было просто интересно. Тебе все равно все будет понятно. А в физике выходят 3 человека с лекции, и один мне скажет: «Маш, потрясающе, очень классно, все как бы так, как я хотел». Другой скажет: «Вы не могли дать посложнее контент», а третий скажет: «Боже мой, я ничего не понял». И здесь вот с вот этим базовым очень сложно подобрать какую-то тонкую грань, чтобы всем точно было хорошо. Но мы будем обязательно сегментировать, я думаю, аудиторию. А так, из популярности лекции, история искусства, безусловно. У нас есть лекция по Босху, которая совершенно неожиданно для меня выстрелила так, что она идет у нас уже 100-й раз.
Как интересно, а почему?
100-й. Непонятно. Потому что, наверное, ну вот такой он загадочный, всем очень интересно, что же он такое писал на своих картинах, потому что там это не ваза, в общем, там у него какие-то невиданные чудища, и что-то происходит такое.
Ну, правильно, это же все про страхи, да?
Да, это интригует, видимо, людей, и, в общем, я все жду, когда наш лектор Наташа скажет: «Маш, я больше не могу», но она очень оптимистично подходит, говорит, что к каждой лекции она находит что-то новенькое, и, в общем, мне кажется, что скоро она должна какую-то докторскую написать по Босху.
Благодаря вам.
Она знает уже его невероятного.
А какие-то еще такие выстрелили у вас прям темы, про которые, на которые вы удивляетесь?
У меня есть любимая моя история прошлого года про Миядзаки и Бергмана. У Бергмана было 100-летие, везде шли его ретроспективы, и мы подумали, это такой классный пиар-повод, мы сейчас встроимся и расскажем там лекцию про Бергмана и так далее, будет здорово. А параллельно ко мне пришла наша лектора, и она как раз изучала японский кинематограф и попросила сделать лекцию по Миядзаки. Мы сказали: «Ламар, боже мой, ну какой Миядзаки? Кто на него придет вообще? Что будет происходить?» Попробовали, решили рискнуть, запустили параллельно 2 лекции, одну про Бергмана, другую про Миядзаки, и на Бергмана слушал лекцию 5 человек. А на Миядзаки он найдет нас до сих пор как Босх, и собираются огромные-огромные залы на него.
Как вы это объясняете? Чем?
Ну, во-первых, видимо, анимация популярнее, чем я думала. Бывает просто... Ну, есть несколько моментов. Во-первых, в синхронизации хорошо работает маркетинг. Вы не просто так видите нашу рекламу. Мы в это инвестируем очень много. Это один из основных наших расходных каналов, по сути. Поэтому здесь какого-то чуда такого нет.
Я вам
нет.
сказала, что мне очень льстит.
Да, да. Ну, мы выбираем. Во-первых, маркетинг. Во-вторых, ну, действительно, есть какие-то темы, которые резонируют с обществом, а есть какие-то, которые нет. И тут просто то, что мы делаем сейчас, мы запускаем огромное количество тестов самых разных. Очень часто бывает, что мы рекламируем лекцию, которая еще в природе не существует, проверяем просто ее спрос, и если он есть, то мы начинаем лекцию разрабатывать и активно с ней заниматься. Поэтому это скорее больше даже математики в этом во всем. Вот. Но иногда случаются такие феномены.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
Ну вот из ваших, естественно, научных лекций, из этого блока, что у вас наибольшей популярностью пользуется?
Ну мы, например, вместе с основателем Генотека Артем Елмуратовым, это такая компания, где можно сейчас создать генетический тест, сделали лекцию по генетике, такую довольно базовую, что это такое вообще, там, начиная от основ химии, заканчивая бургерами, которые сейчас вырастают на деревьях, я утрированно говорю, это то, что можно делать, и людям это очень интересно, потому что это самая динамично, наверное, развивающаяся наука сейчас. процесс, и до конца никто не понимает, что там происходит. А когда рассказывает человек, который в этом варится каждый день, он не ученый, но он занимается генетикой, у него большой-большой бизнес, он постоянно ездит на все конференции, и он знает самые передовые моменты, которые происходят. И вот она у нас одна из самых популярных тоже в плане науки, наверное, про нее можно сказать.
К вам приходят на, естественно, научные или математические лекции люди с вот похожим образованием, с профильным, или наоборот, вы видите такие вот физики-лирики, лирики-физики?
Очень по-разному бывает. Я бы не сказала, что мы видим физиков-лириков. Безусловно, мужчин чуть больше на науке. На гуманитарных дисциплинах у нас, наверное, 80% женщин. И что интересно, мужчины, которые приходят на лекции по литературе или живописи, как правило, в этой теме уже очень хорошо разбираются. То есть приходят мужчины-эксперты, которые действительно интересуются, и тогда они такие, ну ладно, я еще на лекцию схожу. А вот так вот поверхностных не так много слушателей. Мы делали исследование аудитории и увидели, что, как правило, просто есть два тренда. Бывает, что человек говорит, окей, я увлекаюсь кинематографом, я хочу в нем разобраться, и он начинает ходить к нам на все лекции подряд про кино, и вот прямо у него видно, что он поставил себе цель все, что у нас есть по кино, послушать, всосать. Разобраться, всосать, да. Они очень активно общаются с нашими лекторами, потом еще переписывают, задают много вопросов, то есть они действительно погружаются в тему, читают книги, смотрят фильмы, которые им рекомендуют. А есть такие сканеры, и совершенно пока непонятно, как для них выстраивать рекомендательную систему, потому что человек здесь на физике, там на живописи, завтра он на моде, послезавтра он пришел, я не знаю, на психологию, и в общем, как...
А что это за такой тип интересного? Вы исследовали? Может, они просто ходят знакомиться там с кем-нибудь?
Я думаю, что людям просто это нравится еще как некая форма досуга, им любопытно, и если тема их задевает, она им сейчас актуальна, то они на нее приходят. Я, например, наверное, тоже больше отношусь к такому типу людей. Я, в принципе, обязана отслушивать все наши лекции, поэтому у меня такой немножко хаос в голове от всего этого обрушившегося за последние 4 года знания, но это так быстро, динамично развивающийся мир, тебе хочется все успеть. Тебе хочется здесь подготовиться к лекции, тут сходить в кино и понять, что происходит, здесь понять, за что дали Нобелеву, там, Нобелевку по экономике. Ну, в общем-то, просто все интересно и хочется все ухватить сразу.
А это похоже вот на то, помните, было общество, ну, вы, наверное, не помните, но, может быть, знаете, было такое общество знания.
Я что-то про это
слышала. В Советском
слышала,
Союзе. Это были, знаете, тысячи лекторов. У меня был такой дедушка, лектор, у меня был как директором
классно.
Школы, и только выдающиеся, действительно, люди такие, знаете, доказавшие, там, что-то, прошедшие определенные курсы, они становились членом общества знания. Они были лекторами на разные темы. Дедушка у меня читал что-то по русскому языку, по лингвистике. Это что-то по политическому моменту, вероятно. И вот эти лекторы ездили в райцентры, на заводы, на фабрики и читали лекции. Вот, может быть, помните, в каком-то кино это есть? Не в одном фильме, во многих фильмах советских это есть, там, про «Если жизнь на Марсе» и так далее.
Да.
И действительно, это ведь было очень распространено. Другое дело, что я не уверена, что люди дошли прям добровольно. Скорее всего, там каждая доярка должна была посетить. Вот. Вы не размышляли
я
вообще?
Я думаю, что мы наследуем,
вот,
конечно.
Вот это что-то похожее же, да?
Причем, знаете, у нас есть корпоративные клиенты, и, ну, в большей степени, конечно, мы просто читаем в офисах в Москве у компании, но недавно вот компания Pepsi, она нас отправила по всем своим регионам, по заводам, прям вот именно эту историю, и у нас лекторы куда только не летали. Я даже сейчас не вспомню название, мне кажется, этих городов.
То есть на вас выходят корпорации
разные,
говорят, что, как обычно звучит этот заказ, когда к вам приходит корпорация?
Ну, они спрашивают, можем ли мы прочитать у них какие-то лекции.
Эти лекции, эти темы связаны с...
Нет.
То есть они на общее развитие?
Они на общее развитие. Компании это делают. Мы много общались с компаниями, спрашивали, потому что, когда мы задумывали синхронизацию, идеи какой-то бизнес-модели с корпорациями вообще не было, потому что, ну зачем? Мы не мучим финансовому моделированию и так далее. И у нас сейчас более 100 клиентов. Это прям большой кусок проекта. Компаниям это нужно, во-первых, для развития лояльности аудитории, не аудитории, их сотрудников. Потому что у них недавно моя подружка, она устраивалась на работу в компании, ей очень гордо сказали, приходите к нам на работу, у нас так здорово, у нас есть ДМС и лекции синхронизации.
Боже.
Это работает на лояльность, это работает на сплочение коллектива, потому что, опять же, мы даем повод для разговоров, не только на рабочие темы. Если вы послушали вместе лекцию там нашу «Почему это шедевр», например, вам потом вы захотите поспорить и пообсуждать что-то еще, и
мне
это обогатит
кажется,
ваш
опыт. Человек себя по-другому ощущает, понимаете? Он себя как-то к себе лучше относится, он себя больше уважает, да? Что вот я не только там потрындеть в курилке, да? Я вот могу на лекцию сходить.
Да, да, конечно. И в целом мы говорим, что наши лекции, они помогают развивать креативность, критическое мышление у людей, потому что вот на той же лекции «Почему это шедевр» мы за 2 часа разбираем десяток, например, картин, которые сейчас нам кажутся очевидно шедеврами, и рассказываем, как они ими стали. И там совершенно разные истории. Вот начиная с того, что я сейчас говорила, когда украли Мону Лизу с Лувра и про нее все написали, заканчивая действительно историческими открытиями.
Маша говорит про тот наш разговор, который был...
Простите.
За рамками записи, чтобы вы понимали, что мы интеллектуально поговорили.
И человек учится задавать вопросы, задавать вопросы к картинам, задавать вопросы к тому, что принято считать обыденностью, отвечать на них и ищет свою точку зрения на этот предмет. Поэтому это, безусловно, сотрудников компании развивает.
А на чем еще строится ваша бизнес-модель? Я понимаю, что когда корпорация заказывает, все понятно, они вам оплачивают там, да, какой-то тур, да, вашим лекторам. И вы берете деньги с тех людей, которые приходят к вам ногами.
Да, это вся наша бизнес-модель.
А у нас... онлайн у вас лекции? Бесплатные?
Ну, и онлайн, да. То есть у нас есть три направления, вот как раз онлайн, офлайн и корпорации. Весь контент платный. Мне кажется, что это правильно, потому что...
А почему это правильно? Ну, кроме того, что это ваша бизнес-модель, да, а почему это правильно? Это как-то изменяет усвояемость материала?
Это изменяет усвояемость материала. Да? Потому что люди понимают, что они заплатили денежку, и они более ответственно к нему относятся. У нас там довольно высокая проходимость онлайн-курсов, люди не бросают, и мне кажется, что в этом есть мотивационный очень такой большой момент, во-первых. Во-вторых, конечно, с этим бывает иногда сложно, потому что мы получаем очень много писем, почему ваши лекции не бесплатные, про Вторую мировую мне должны просто так все рассказывать, но это очень большой труд. То есть у нас работает 15 методистов, которые работают с каждым лектором, выстраивают весь контент, репетируют. Я не говорю про другие затраты там из разряда аренды, площадки и всего остального, но это труд очень большой команды. И лектор, соответственно, тоже для подготовки одной лекции, он перелопачивает огромное количество книг, и, естественно, он должен за это получить какие-то деньги. Поэтому мне кажется, это какое-то просто некое уважение чужого труда, и это абсолютно нормально. Да, у нас бывает истории, вот, когда какие-то компании нам помогают и финансируют. Например, мы делали
Storytel.
Да-да-да, проект. Потрясающие лекции были бесплатные от нашего лектора. Не было никаких вопросов. Большое спасибо компании, она помогла. Когда есть какие-то такие истории, конечно, мы делаем бесплатно.
Люди, которые ходят к вам на курсы, более-более у вас такие случаи, что они там проходят, там, не знаю, искусствоведческие курсы, один, другой, и потом это становится их профессией. Допустим, они поступают в университет, или там они получают второе высшее, или защищаются.
Я бы сказала, что все-таки в большей степени это некое расширение кругозора, и человек остается в своей профессии. Мы не целимся, да, в то, что люди будут менять свою жизнь. Но такие истории у нас совершенно точно были, особенно на курсе погружения, когда люди более фундаментально изучают историю искусства, и потом они устраиваются либо к нам на работу, либо идут еще дальше учиться в РГГУ у нас. Там тоже есть дополнительный курс уже с дипломами.
В общем, это работает.
Да, такое иногда случается, да.
Смотрите, Маша, что хотела с вами еще обсудить. У вас очень огромное количество ваших слушателей, у вас, вы сказали, 15 методистов, вы очевидным образом попадаете в аудиторию. Значит, скажите мне, пожалуйста, что изменилось в нас с точки зрения того, как мы получаем информацию, как мы учимся? Ведь это же вот очевидные вещи, да, что нельзя сравнивать, каким был процесс получения информации, обучения там 20 лет назад, до вот этого обилия, да, когда мы должны были идти в библиотеку, выучивать какие-то пласты, заучивать, mm-hmm, скорее, чаще, да, всего. И сейчас, когда мотивации-то никакой, что-то держать в голове нет у человека. Но это правда, да? Зачем держали в голове огромный пласт информации, когда у тебя just google it, да? То есть просто поищи, ты найдешь. И многие адепты вот этой модели говорят, что нужно учить скорее методики поиска информации, чем загружать в голову. Вот что ваши методисты говорят вообще про то, как изменился запрос на информацию и как изменился тип обучения?
В первую очередь, как нам кажется, как мы выстраиваем наши лекции, мы говорим о взаимосвязях. Условно говоря, можно на Википедии прочитать, во сколько художник родился, когда он умер и так далее, но мы даем контекст, и человек не просто узнает, что было такое событие, а он понимает, почему оно произошло, что ему предшествовало. И это, наверное, про некое такое междисциплинарное знание. И если говорить про тренды будущего какого-то обучения, то хочется на этом сделать акцент. Когда у нас идет лекция по истории искусства, например, на гиде по истории искусства, это курс из 5 лекций по 2 часа, он идет 10 часов, мы говорим далеко не только про живопись, мы рассказываем много вообще про то, что происходило в мире, какие были исторические события, как они повлияли на живопись или живопись, как она отразила это, какие были научные открытия, то есть там, не знаю, весь 20 век, Кандинский, это же все про открытие атома и так далее. И...
А весь золотой век голландской живописи — это история про войны на самом деле.
Да, абсолютно. И мы даем этот контекст. И подчеркнуть этот контекст самостоятельно бывает очень сложно. То есть, и мне кажется, что в целом идет такой тренд на...
У нас
мы привыкли, что у нас есть отдельная история, отдельно музыка и так далее, но музыка и история, они очень взаимосвязаны. Мы даже бывает, что берем какое-то явление, например, авангард, и рассматриваем его на одном курсе с разных сторон. Показываем его в архитектуре, показываем его в литературе,
показываем
его в живописи. Политику мы стараемся аккуратно.
Русский авангард, это точно весь, конечно, изранен, травмирован.
Да, да, но безусловно, у нас нет отдельной лекции про это, но мы про это говорим активно. То есть, и вот это, наверное, самое такое интересное. Плюс еще люди приходят, когда человек сам выбрал вечер среды после работы приехать в лекторий, 2 часа просидеть, прослушать лекцию, заплатить за это денежку, он, как правило, очень замотивирован, и ему просто самому очень интересно. И мы стараемся для него облегчить восприятие информации, потому что если...
А вот, извините, просто беру, да. А вот внимание вам удается удерживать в течение двух часов? Мне кажется, это же большая проблема нашего времени, удержание внимания.
Ну вот как раз для этого, во-первых, у нас очень жесткий, долгий, сложный отбор лекторов, которые очень классно общаются с аудиторией, задают ей постоянно вопросы. И это вопросы не на, не знаю, не когда родился Пушкин, да, не какие-то на фактологию вопросы, а вопросы, что вы думаете про это, что вы думаете про то, и чтобы люди тоже порассуждали и как-то вовлеклись. Плюс у нас все лекции очень хорошо структурированы. Это не просто выступление человека. У него есть, как правило, 5-6 основных идей, которые мы хотим, чтобы человек с лекции вынес. И вокруг этих идей строится вся лекция. То есть там, не знаю, мы разбираем Ван Гога как брата, Ван Гога как художника, Ван Гога как сумасшедшего, ну, я сейчас утрированно говорю. И какие-то основные мысли, они обязательно у человека оседают. Мы обязательно возвращаемся к ним, обязательно делаем выводы, максимально стараемся облегчить. Плюс я очень верю в концепцию такого смешанного обучения. Blended Learning сейчас про это тоже много говорят. И мы начали наш офлайн.
Что это значит?
Вот, у нас есть офлайн какой-то курс, и мы дополняем его онлайн-курсом. То есть человек, ты учишься одновременно и онлайн, и офлайн. Это, условно говоря, можно назвать теми же самыми домашними заданиями, но это лучше все выстроено, и тебе очень интересно. То есть ты послушал лекцию офлайн, просоциализировался, дальше пошел онлайн, что-то еще посмотрел, что мы дали, проходил наши тесты и закрепил свое знание.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
Вам приходят педагоги посмотреть, что вы делаете, чтобы перенести это в школу, например?
Наверняка приходят. Но не мы знаете. Пока таких...
А сами как вы думаете? Вот, вот те формулы обучения, удержания внимания, вот междисциплинарного подхода, который вы разработали, опробировали у себя, и, судя по всему, ну, довольно успешно, они применимы, например, к старшей школе?
Я думаю, что, безусловно, применимы, но кажется, что школа все-таки очень скована в том, как они обязаны преподавать всеми программами, и, безусловно, школьное образование тоже будет меняться, но я не знаю, насколько быстро это произойдет. Пока к нам приходят родители со школьниками, и, как правило, мы слышим от них, со школьниками постарше, там 13-14 лет, иначе ребенку тяжело.
Где со школьниками? То есть они, это как, вот, типа мама привела его, или это так, они дружески пришли? Как,
я
вот,
думаю,
как
бывает по-разному, но все-таки, мне кажется, больше дружеские приходят, потому что у меня вот у самой 14-летний брат, силком его мало куда можно привести.
А вы затаскиваете его, и как, тестируете на нем?
Тестируем иногда, но он живет в другом городе, поэтому чуть реже, чем хотелось бы. Да, и, как правило, мы слышим от родителей, что мы пришли к вам на лекции по истории, чтобы заинтересовать ребенка историей, потому что в школе я в школе просто пересказывала параграфы. Меня вызывали к доске, и нужно было пересказать параграф, который я прочитала. И это не увлекало меня так сильно, как вот сейчас наши лекции. И даже вот Соня, про которую я говорила, она же преподает в школе, и это потрясающе. То есть я думаю, что я бы очень хотела быть
повезло
ее ученикам. Ее ученикам очень повезло. И у нас у всех в школах были вот эти любимые преподаватели. И в университетах были любимые преподаватели.
Понятно, что мы все вытащим из детства, да, и вы, скорее всего, тоже это сделали. Что у вас нельзя делать? У вас телефоном можно пользоваться во время лекции?
Ну, можно, конечно, но мы просим там не есть во время лекции, не сидеть в телефоне, просто не отвлекать внимание лектора и уважать его. Это же каждый раз живое выступление, это как спектакль. Мы говорим всегда, что никогда не бывает одинаковой лекции, никогда не бывает одинакового спектакля. Всегда человек что-то сделает по-другому. И мы собираем, стараемся собирать не очень большую аудиторию, человек по 30 в одном зале, чтобы как раз было это живое общение и коммуникация со спикером оставалась.
Давайте про всякие неудачи поговорим.
Давайте.
Какие у вас были провалы?
Это много было провалов.
Да, это самое интересное. Это же настоящая история пути.
В 2017 году, например, мы подумали, у нас так все неплохо получается с родителями, давайте попробуем поделать для детей. И мы сделали курс для детей «Как не заскучать в музее». А, нет, он у нас был 5 занятий. Да, «Как не заскучать в музее», 5 занятий, ребенок сам вас отведет в музей. И была, на мой взгляд, очень классная идея. Она заключалась в том, что мы не учили истории живописи детей и не были художественной школой, не учили их рисовать. Мы именно старались показать детям подход к живописи. То есть, например, если был Кандинский, то мы слушали музыку, подбирали композиции под его картины и старались с ними там как-то, в общем, потанцевать. Если были старые мастера, то мы разгадывали загадки и так далее. Если там был Шагал, мы на ватманах создавали свой город. Или, например, показывали детям автопортреты самых-самых разных художников, там Рембрандта, Фриды, объясняли, что это селфи там их времени, и они потом создавали свои автопортреты, рисуя не себя, а свой, в общем, внутренний мир, там, делая коллажи и так далее. И с точки зрения бизнеса это абсолютно провалилось, потому что у нас ничего не получилось. Мы сделали курс, продали его на свою лояльную аудиторию, она сразу вся пришла, и все было очень здорово. Мы подумали, что это успех, мы нашли какой-то новый проект, и наши методисты отправились разрабатывать очень большой годовой курс для детей, и потом мы просто не смогли никакими силами его продать. Был очень большой убыток от этого всего. Мы поняли, что дети сейчас...
Не тренд.
есть дети очень перегружены, потому что дети, которые к нам приходили, они учатся в хороших школах, они учат китайский, английский, они ходят на боксы, на плавание, и родители еще сверху их давали вот на эту живопись. И, в общем, пока непонятно, но мы пробуем сейчас. Вот 2 года прошло, мы учли свои ошибки, пытаемся возобновить сейчас этот проект, потому что нам очень нравится. Но вот в тот раз, в 2017 году, ничего не получилось.
Ну ладно, это были провалы с тем, что не угадали с темой. А были ли у вас какие-то неловкие ситуации, когда начинали спорить с лектором, там, гасить? Срезал, да.
Ну, один раз у нас, например, совершенно пьяный человек на лекцию пришел, мы еле вывели его. Непонятно, как вообще он пробрался. Но бывает, особенно ожесточенные споры у нас бывают на лекциях по философии, и с ними сложно. Да, приходит очень много мужчин, у нас такой мужской клуб на философии почему-то образовывается.
И это уже клуб дискуссионный скорее, да?
Ну вот там действительно дискуссионный, потому что здесь тебе нужно поговорить про идею, чтобы ее понять, видимо. То есть, мне кажется, сам предмет, он подразумевает какой-то диалог. И тут, конечно, нашим лекторам приходится сложно очень, потому что нужно всегда быть очень аккуратным, политкорректным и так далее. С одной стороны, нужно давать всем людям высказываться, с другой стороны, нельзя, чтобы один человек высказывался слишком долго. Это такая некая тонкая грань, по которой мы ходим, но пока вроде бы довольно успешно получается.
Остро политических тем у вас нет, там, типа новейшей истории?
У нас был, знаете, такой прецедент. Мы решили сделать лекцию по истории, по российско-американским отношениям. И
до наших дней имеется.
И
да?
Было полнейшее разочарование у всех, потому что мы закончили где-то на 90-х. И у нас просто мы получили шквал возмущения, потому что все хотели понять, а что же сейчас. А мы как бы рассказали про Аляску и чуть-чуть про холодную войну.
Стали смотреть в корень.
Да, но с этим очень сложно. И пока наши лекторы, например, даже про 90-е отказываются читать, потому что все архивы еще засекречены. И вот это некое объективное знание дать довольно тяжело, потому что доступа к документам пока что нет. Поэтому мы тут стараемся аккуратно. Но у нас бывает, мы сделали лекцию про Черчилля, например, запустили про нее рекламу на нее, ну и мы написали что-то в анонсе хорошее про Черчилля, что вообще он был молодец, помог сильно во Второй мировой войне, предсказал появление Гитлера, он же первый говорил, что нужно его опасаться, никто его не слушал. И это просто был социальный буллинг бесконечный. У нас было такое количество комментариев, что мы совершенно не уважаем ни людям свою родину, что это наши деды выиграли всю войну, а Черчилль тут совершенно ни при чем, и какой он был негодный человек, и это было просто невероятно.
А за что вас еще критикуют? Ну, просто нельзя выйти в такую массовость и остаться без претензий, и людей
конечно.
В белом пальто.
Да нет, но за все на свете критикуют. Критикуют по факту, что лекции платные, про это я говорила. Вот критикуют за Черчилля. Однажды у нас был большой курс по литературе, про нобелевских лауреатов по литературе. Там были самые-самые разные писатели с разных стран, это был большой курс, из 20, наверное, лекций. И потом в какой-то момент, это было пару лет назад, у нас была лекция по Алексеевичу, которая тоже
нобелевская лауреат. Я прям с языка сняли. Я хотела спросить, не была ли это Алексеевич, которая взорвала?
О, была Алексеевич. Я просто посидела тогда. В общем, вот это вот очень бывает. Больше именно нападок таких, что мы пятая колонна, кто-то нас финансирует, американцы, и это все, конечно, очень смешно и неправда.
Но пережили и справились.
Пережили, да.
Слушайте, я сейчас вас процитирую.
Да.
Мы понимаем, что мы не можем идти в формат франшизы и не будем этого делать, потому что найти классных лекторов, с которыми мы работаем в Саратове или даже в Питере, намного тяжелее, чем в Москве. Я житель, урожденный, так сказать, человек в Новосибирске. Я бы поспорю здесь.
Я Тамбова.
Так что же... Что это? Ваш снобизм? Или вы боитесь там потерять какой-то контроль качества? Или просто люди не пойдут к вам?
У синхронизации очень сильно большой входной порог, чтобы стать хорошим проектом. Нам потребовалось...
Для кого? Для лекторов?
Для нас самих, для бизнеса.
Самих.
Потому что первый год мы занимались поиском лекторов. Мы берем где-то 1 к 30 человека из 30, и это очень, очень кропотливый труд. То есть там в этом задействован очень большой ресурс команды. И поиск людей, а затем контроль качества человека, как бы мы работаем, мы не можем построить, условно говоря, заводы по всей стране, потому что механизмы будут хорошо работать. Мы работаем с людьми. И с людьми нужна постоянная коммуникация, мотивация. У них бывают разные дни. Бывают прилив сил, упадок сил и так далее. И мы постоянно...
Про лекторов.
И мы постоянно... Ну, в целом это касается всего там в команде, да, но синхронизация вся вокруг людей, про людей. И со всеми нашими лекторами мы на постоянной связи. Если это будет дистанционно поддерживать вот этот уровень качества, скорее всего, нам будет очень тяжело. Пока непонятно, как это вообще реализовать. Понятно, понятно, что есть входной порог очень долгий, то есть, скорее всего, нам потребуется много времени, чтобы проект вышел там, в окупаемость, мы создали контент, потому что на синхронизация стала прибыльной, когда было уже достаточное количество контента. Когда было мало лекций, ну, она никак не окупается. То есть мы понимаем, что это большие издержки, сложно искать лектора, очень сложно дистанционно контролировать качество. И мне самой лично очень хочется выходить в регионы. Там, я из Тамбова сама, я прекрасно понимаю, что объем досуга не такой большой вообще из возможных. Сейчас я помогаю менторю ребят из проекта «Культурная инициатива», которые со всей страны собрались и делают свои проекты в области культуры в самых разных городах. И это потрясающе круто, потому что я вижу, какая там есть энергия и сколько всего необычного и классного люди придумывают. Буквально вот сегодня мы с девочкой общались из Хабаровска, которая открыла там Центр современного искусства, единственный в Хабаровске, вообще абсолютно единственный. И это очень вдохновляет и восхищает, но я понимаю, что пока мы это делаем на свои средства, мы можем работать скорее в онлайн-форматах, а приезжаем в регионы, когда нас приводят корпоративные клиенты.
Вы, я так понимаю, начали экспериментировать и в области каких-то синтетических проектов, да, когда в лекцию сочетаете с чем-то еще, с театром?
Да, мы по чуть-чуть это делаем. Это скорее...
Это что такое? Как это выглядит?
Это наш закрытый клуб. Да.
Вот это вот самое интересное, друзья.
У нас есть закрытый клуб, про который можно всем говорить, но нужно...
Но не всем зачем.
Ну, как правило, мы проводим какое-то минимальное там собеседование. Мы должны понимать, что человек... Вот я вас сейчас с удовольствием могу туда пригласить. Человек приятный, интересный, чтобы было какое-то комьюнити. Что мы там делаем? Мы пробуем, ну, если шутливо говорить, то мы пробуем все, что у нас идет в лектории, это все в теории, а там мы стараемся на практике с вином.
Прекрасно.
Мы ходим, выбираем с нашими режиссерами, выбираем спектакли. Там компании из 18-20 человек смотрим спектакль, а до спектакля людям приходит презентация, как на спектакле настроиться, подготовиться, что почитать, посмотреть. Мы даем контекст. После того, как человек посмотрел спектакль, мы собираемся все вместе в кафе и обсуждаем его, и у нас есть модераторы, наш театральный режиссер, иногда к нам кто-то прям присоединяется из труппы актер, который только что играл, получается, надо договариваться, и мы можем, в общем, глубже пережить этот опыт. То же самое мы ходим в
кинотеатр. А каждый должен говорить. Вот человек сходил на спектакль, пришел к вам в первый или второй раз, и он должен уже иметь свое суждение, или он может просто посидеть, послушать, о чем там говорят.
Может, конечно,
люди.
Послушать. Мы никого не... Не знаю, единственное, что мы делаем, мы вначале всегда просто формально просим сказать, поднимите руки, кому понравилось, не понравилось, кому нейтрально, просто чтобы понять общее настроение. Но в целом, как правило, все равно другая проблема, все очень хотят высказаться, и нужно аккуратно модерировать дискуссию. Также мы ходим в кино, на какие-то кинопремьеры, и потом после обсуждаем. А еще мы выезжаем. У нас есть архитектурные, литературные, исторические поездки с нашими лекторами. Например, мы можем поехать на Ясную Поляну, погулять там и потом говорить про Толстого или Мелехова, про Чехова. Мы объездили, я синхронизация объездила просто, мне кажется, полстраны.
Мы что... это кто? Это вот этот вот закрытый клуб?
Да, да, это закрытый клуб. Но мы поездки, например, уже начали делать тоже на широкую аудиторию. У нас прошло вот уже 4 в этом году осенью, и в целом все очень хорошо прошло. Мы сначала волновались, потому что люди совершенно незнакомые друг с другом будут проводить целый день вместе, но вдруг что? Все-таки совсем разные собираются. Но как-то они, видимо, по профилю любознательности находят друг друга и знакомятся там, и прекрасно проводят это время. Вот, и у нас архитектурные поездки. В общем, довольно, довольно интересно это.
Ну что, друзья, мы вот с вами тут копнули какой-то удивительный пласт, наверняка не очень многим известным, пласт такого очень глубокого, погруженного в культурного досуга, вполне себе массового. То, чем занимаются многие, но заметнее всего, наверное, платформа синхронизация, которая проводит лекции онлайн и офлайн, делает закрытый клуб и вообще довольно здорово меняет тип интеллектуального досуга в Москве и не только в крупных городах, но и почти 400 городов сегодня включены в систему синхронизации онлайн и офлайн. Мы обсуждали это с Марией Бородецкой, с основателем и SEO культурной платформы синхронизации в подкасте «Как вы это делаете?», где я, Наталья Лосева, говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
Спасибо.
Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Веб-стор» и «Гугл Плей».